Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Срок для Яшина. Как российские власти ввели монополию на правду о войне в Украине. Запредельное зверство и садизм. Суд в Иркутске готовится рассматривать дела о массовых изнасилованиях заключенных. Тебя все равно задержат. Amnesty International опубликовала доклад о свободе слова и свободе собраний в России.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Власти Латвии лишили российский телеканал «Дождь» лицензии на вещание, объяснив это решение угрозой национальной безопасности страны. Латвийский национальный совет по электронным средствам массовой информации до этого дважды штрафовал «Дождь» из-за карты с Крымом в составе России и из-за слов «наша армия» относительно российских войск. Третьим нарушением, позволившим аннулировать лицензию, власти Латвии сочли слова ведущего Алексея Коростелева о том, что эфиры телеканала помогают россиянам с оснащением на фронте. С 8 декабря Латвия, а также Литва и Эстония прекратили вещание телеканала. Редакция «Дождя» назвала несправедливыми и абсурдными обвинения в свой адрес. Десятки редакций русскоязычных СМИ подписали письмо в поддержку телеканала. «Дождь» поддержали также Латвийская ассоциация журналистов и «Репортеры без границ». Суд в Москве отклонил апелляционную жалобу на приговор журналисту Ивану Сафронову. В начале сентября он получил 22 года колонии по делу о госизмене. По версии следствия, Сафронов передал чешской и немецкой разведкам секретную информацию о российском вооружении. В августе издание «Проект» выпустило материал, из которого следовало, что практически все сведения, которые обвинение называло секретными, журналист мог взять из открытых источников. На этом настаивал и он сам. Сафронов не признает вину и считает, что уголовное преследование напрямую связано с его журналистской работой. Блогер Николай Лебедев, известный как Никоглай, записал видео, в котором рассказал, как после задержания его били и пытались изнасиловать бутылкой из-под Кока-Колы трое сотрудников полиции в ОВД по Пресненскому району Москвы. После этого полицейские стали вырывать Никоглаю волосы и обрили его налысо, сильно порезав череп. Лебедева, гражданина Молдовы, задержали 9 ноября по доносу из-за его пародийного видео о российских военных. По решению суда его оштрафовали и депортировали из России. Следственный комитет начал проверку по факту возможного превышения должностных полномочий с применением насилия со стороны правоохранительных органов во время обыска в квартире поэта Артема Комардина. Об этом сообщает проект «Аксиома». Проверку начали после жалобы пострадавших самого Комардина, а также его девушки Александры Поповой и друга Александра Минюкова. После обыска 26 сентября медики зафиксировали у Комардина и Поповой сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Комардина также изнасиловали. После этого против него возбудили уголовное дело о возбуждении ненависти и отправили в следственный изолятор. Суд в Оренбурге увеличил в два раза компенсацию пострадавшему от пыток Роману Чиквеладзе. Теперь МВД России должно выплатить ему 300 тысяч рублей вместо 150 за то, что в августе 2019 года его пытали электрошокером сотрудники полиции. Под пытками Чиквеладзе взял на себя вину по делу о краже. Против него возбудили дело, но позже прекратили. Полицейских Сергея Павлова и Рената Арсламбаева, пытавших Чиквеладзе, приговорили к реальному сроку в колонии и к ограничению свободы. Суд в Нижнем Новгороде приговорил троих полицейских местного отдела по контролю за оборотом наркотиков на сроки от 3,5 до 5 лет колонии за то, что они избили задержанного Игоря Крайнова и подкинули ему наркотики. Полицейские Евгений Соколов и Николай Костров получили по 4,5 и 5 лет. Алексей Иванов – 3,5 года. Они вину не признали. В сентябре 2019-го Игоря Крайнова по пути на работу окликнули неизвестные и, догнав его, стали избивать. В отделении полиции, куда его доставили позже, при личном досмотре нашли пакет с 3 граммами мефедрона. Сначала против Крайнова возбудили дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков, но позже его прекратили, а мужчину признали потерпевшим. В том же Нижнем Новгороде по делу о продаже наркотиков в крупном размере арестовали полицейского, работающего в отделе по контролю за оборотом наркотиков. Его имя Следственный комитет не называет, однако уточняет, что первый раз обвиняемый продал наркотики 26 ноября этого года, а 1 декабря при попытке вновь продать наркотики его задержали. Государственная дума приняла в третьем чтении закон, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Теперь обратиться к суррогатным матерям смогут только граждане России, состоящие в браке, или одинокие женщины, которые не могут по медицинским показаниям иметь детей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что закон позволит, далее цитирую, «предотвратить торговлю детьми, защитить малышей от ситуации, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе и продажи на органы». Конец цитаты.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Прокуратура просит приговорить российского оппозиционного политика Илью Яшина к 9 годам лишения свободы за распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации. Таковой обвинение считает слова Яшина во время стрима на YouTube о гибели мирных жителей города Буча после российского вторжения в Украину. Суд намеревался огласить приговор 7 декабря, но впоследствии перенес его на конец недели. В понедельник, 5 декабря, прошли прения сторон, и сам Илья Яшин выступил с последним словом, рассказывает Иван Воронин.
Также отмечу очевидную антисоветскую, антироссийскую позицию. Оговорился прокурор Сергей Белов в прениях по делу Ильи Яшина, высказываясь об обвиняемом, пишет Медиазона. По версии следствия, политик распространил заведомо ложную информацию о событиях в Буче по мотивам политической ненависти. Цитировал недружественные средства массовой информации из США и их сателлитов, которые поставляют в Украину инструкторов и оружие. А также огульно высказывался о российских СМИ и военных корреспондентах. Прокурор Белов неоднократно подчеркивал, сообщения о жертвах в Буче появились после отхода российской армии, которой ничто не мешало скрыть следы преступления. А недружественные страны молчали о Донбассе 8 лет и не реагировали на пожар Дома профсоюзов в Одессе.
У любого школьника есть смартфон. Ни одно видео и фото о событиях в Буче не попадали в интернет до прихода туда украинской армии. Яшин, имея высшее политологическое образование, не мог не понимать, что именно и в чьих интересах он делает.
Рассмотрение дела свелось к рассмотрению событий в Буче, хотя в ней не побывал ни один из участников процесса, раз за разом заявляли адвокаты Ильи Яшина. Они предлагали вызвать в суд свидетелем генерал-лейтенанта Игоря Коношенкова, главу управления пресс-службы информации Министерства обороны России, раз уж его слова о провокации в Буче считаются истиной в последней инстанции. Суд отказал. Адвокаты настаивали, Яшин в стриме о Буче приводил информацию из разных источников и подвергал сомнению позицию российских властей и СМИ. «Вину мне ставится не более чем публичное сомнение», — заявил Яшин в прениях, назвав нелепым желание прокурора отправить его за это в колонию. В последнем слове он отметил, что не сомневается в грядущем обвинительном приговоре.
Конечно, ваша честь, я не жду здесь чуда. Вы знаете, что я невиновен, а я знаю, как на вас давят судебные системы. И очевидно, что вам придется вынести обвинительный приговор. Но знаете, я не держу на вас зла и не желаю вам ничего плохого. И все же постарайтесь сделать все от вас зависящее, чтобы не допустить несправедливости. Вы просто помните, что от вашего решения зависит не только моя личная судьба. Это приговор той части нашего общества, которая хочет жить мирно и цивилизованно.
Яшин также обратился к президенту Путину, призвав остановить войну, а затем ко всем, кто следил за этим судебным процессом, призвав не опускать руки. «Верьте мне, Россия будет свободной и счастливой», — закончил политик последнее слово.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров. Вадим Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько убедительно, на ваш взгляд, звучало обвинение, которое предъявили Илье Яшину, и те доказательства, которые прокурор использовал в ходе судебного разбирательства?
Ну, вы знаете, конечно, справедливости ради, для защиты всегда, наверное, обвинение недостаточно убедительно. Но в данном конкретном случае следует отметить, что, мне кажется, обвинение превзошло само себя. Обвинение сводится к следующему. Яшин выпустил на своем аккаунте в YouTube 7 апреля. Достаточно был большой у него видеоряд, большая передача, это была трансляция. Как установлено достоверно, она велась, собственно, из квартиры Яшина, что он никогда, в общем-то, не скрывал. Некоторая часть сюжета, порядка там 20 минут, была посвящена событиям в Буче, потому что начало апреля, я напомню, как раз это тот период, когда все мировые СМИ посвящали и начинали, по сути, свои сюжеты той картине, которая открылась собственно, появившимся представителем СМИ, появившимся представителем Украины и иным лицам после ухода российских войск. Я не буду на этом более подробно останавливаться, все помнят. И, собственно говоря, Яшин очень, я бы сказал, профессионально, очень добротно, с журналистской точки зрения, дал в стык две представленных точки зрения. Вот точка зрения западных СМИ и украинских СМИ о той картине, которая открылась в Буче после ухода оттуда российских войск. И, собственно говоря, официальная точка зрения Министерства обороны. При этом из самого сюжета следовало, что Яшин склоняется, конечно же, к точке зрения, представленной BBC и многими другими известными мировыми информационными агентствами. Собственно говоря, вот все, что вменяется Яшину, это то, что он распространил, по сути, разные точки зрения, противоположные, взаимоисключающие, но склоняясь к одной из них.
Да, но обвинение должно было доказать заведомую ложность вот какого-то из этих сообщений. Что они делали в суде вообще? Что они делали все это время, что следствие длилось?
Ну, во-первых, обвинение, как минимум, с моей точки зрения, должно было доказать, что эта информация, эти сведения соответствуют действительности. Но дело в том, что единственное доказательство подкрепления своей позиции, на которое ссылается обвинение, по сути, это некий пресс-релиз от 3 апреля 2022 года, распространенный Минобороны, в котором говорится следующее, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то преступлениях российских военнослужащих, являются очередной провокацией. И в конце как бы этого, по сути, пресс-релиза сообщения, все это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи – очередная постановка киевского режима для западных СМИ. Точка. Даже российские власти не говорят, а что же там, собственно, случилось. Там были разложены манекены. Там, собственно говоря, лежали живые люди, как пытали, которые изображали мертвые трупы. Там были привезены трупы из других мест, которые убили то ли одна сторона, то ли другая. А что же произошло в Буче с точки зрения российских властей? Они это не говорят. Они просто говорят, это провокация. Все. Поэтому... Как можно доказывать соответствие или несоответствие распространенных тем же Яшиным сведений действительности, когда даже российская сторона не говорит, а что там в действительности произошло? Собственно, она не дает свою версию, кроме того, что это все провокация растреклятого киевского режима. А второй важный момент, как вы правильно заметили, это заведомость. То есть Яшин должен быть заведомо убежден в том, что он распространяет ложь, специально стремится распространить ложь и донести это до публики, а он совершенно искренне верит, кстати, как и ваш покорный слуга, что, ну, как и, собственно, как минимум многие-многие наши сограждане, что то, что он говорил, правда, тем более, что, еще раз повторяю, он распространил две разные точки зрения, взаимоисключающие, украинскую, точку зрения западных СМИ, ну, которая прошла в сюжетах большинства мировых СМИ, и точку зрения Минобороны, склоняясь к одной из них. Все. Здесь не могло быть в принципе состава и события преступления. Тем не менее, ему вменяется эта статья. И более того, вот, собственно говоря, на последнем перед оглашением приговора заседания обвинитель затребовал вообще колоссальную, так сказать, цифру.
9 лет
лишения свободы. Как правильно заметил тот же Яшин в последнем слове, он встречался там на, ну, при перевозке из одного следственного изолятора в другой, он был в Бутырке, сейчас он находится в следственном изоляторе «Медведь», что он встретил человека, который сокрушался, что ему дали 8 лет за преднамеренное убийство. Он говорит, что-то многовато дали, я буду подавать апелляцию. Здесь человек распространил, будучи политиком, общественным деятелем, муниципальным депутатом, на секундочку, а до этого вообще главой муниципального округа Красносельский в Москве. И вот Илья Яшин, будучи политиком, общественным деятелем, активистом, журналистом, он распространил две разных точки зрения, склонившись к одной из них, и за это 9 лет. По сути, больше, чем за убийство. Но это таковы реалии России, когда говорят, что вот, Россия уже скатилась на доперестроечные какие-то параметры, да я бы сказал, что она уже семимильными шагами скатывается к сталинским параметрам. Даже в брежневские времена лицам, которые якобы распространяли заведомо антисоветскую, значит, информацию, ну, там 190 прим была такая статья в УК РСФСР, и то давали года по три, то есть это считалось много. Ну, за антисоветскую агитацию 70-е УК РСФСР могли дать больше, но 9 лет, вот я даже не припомню, срок, который запрашивали бы нашим уважаемым диссидентам, и, собственно, весь мир тогда возмущался. Сейчас в России, в 21 веке, 2022 год, прокурор за распространение двух разных точек зрения и склонение к одной из них затребовал 9 лет лишения свободы для одного из российских оппозиционных политиков.
Цель запугать?
Да,
остальных?
Конечно. Безусловно. Это, с моей точки зрения, это совершенно четко стоит именно такая цель. Ну, собственно, как было и изначально введение этой статьи в Уголовный кодекс. Надо сказать, что прокурор Белов, который, собственно, представлял сторону обвинения, надо признать, что он достаточно честный человек в том плане, что он говорит реально, что он думает. Ну, или, по крайней мере, в значительной мере. Когда мы приводим ему какие-то акты международных организаций, международные договоры, или, например, отчеты Верховного комиссара ООН по правам человека, или ОБСЕ, активным членом которого до сих пор является Россия, он говорит буквально следующее, я цитирую близко к тексту. Да при чем тут, забудьте вы про все эти международные организации, в ООН имеет значение только Совет Безопасности, где у России есть вето. На все остальное можно не обращать внимания, тем более на ОБСЕ. Я близко, ну, практически близко к тексту цитирую слова обвинителя на этом процессе. В общем-то, такого не было даже в Советском Союзе, где хотя бы формально говорили, да, мы
делали вид.
Делали вид. И сейчас надо признать, что они перестали делать вид в этой части. Судья сидит с достаточно невозмутимым видом, собственно, как ей полагается, и, откровенно говоря, в ее лояльности режиму особо сомнений нет. Но она, конечно же, мне кажется, понимает, что происходит. По крайней мере, вид у нее, скажем так, не безразличный. Во всяком случае, она как-то пытается хотя бы для себя вникнуть, хотя у нас нет никаких сомнений относительно, еще раз, того, как тщательно подбираются люди для назначения на должности судьи, тем более, что она уже порядка 11 лет, по-моему, у нее судейского стажа. Что касается прокурора, то, понимаете, он достаточно молодой человек, он, я думаю, что лет на 10 младше меня, он где-то порядка 40 лет, и меня поразило, что он вот вспомнил слово, которое я лично слышал в своей ранней юности – антисоветчина. Он сказал, что защита говорит какую-то антисоветчину. Помилуйте, но Советского Союза нет уже 31 год. И, собственно говоря, вот это слово антисоветчина я не слышал, по крайней мере, с конца 80-х годов. Я говорю, там 35 лет. Но этот вот молодой человек, который на службе у режима, он, в общем-то, как-то, видимо, это все воспринимает, что да, если люди не рады были строю в Советском Союзе, или теперь они критикуют какие-то, скажем так, шаги властей в Российской Федерации, то, собственно говоря, это и есть враги Отечества. И он так, по сути, и назвал Яшина в своем, собственно говоря, уже в прениях. Он сказал, что Яшин ведет борьбу против своего Отечества. Я процитировал слова прокурора. На что ваш покорный слуга ему ответил словами Афанасия Бубенцова в исполнении актера Евгения Леонова из замечательного рязановского фильма «О бедном гусаре замолвите слово». А вы от имени Отечества не выступайте. Оно само разберется, кто его враг, а кто друг со временем.
Вадим Юрьевич, а как вы, в принципе, относитесь вот к этой статье Уголовного кодекса 207.3? Она, на ваш взгляд, насколько, в принципе, конституционно и согласуется с положениями, закрепленными в пока еще вроде как бы в действующей формально Конституции России?
Она была принята в спешке. Собственно, в марте текущего года, как раз вот с началом так называемой специальной военной операции. И с моей точки зрения, ее главная основная задача, как мы уже говорили, это оказание охлаждающего эффекта на тех, кто хотел бы публично усомниться в правильности, эффективности и законности того, что происходит. Как мы и сказали вот с коллегами Марией Эсмонт и Мишей Бирюковым, мы просили как раз на позапрошлом судебном заседании обратиться, просили суд обратиться в Конституционный суд. У суда есть такое право, закрепленное 125-й статью Конституции, вот у районного суда, у Мещанского суда, который рассматривает дело Яшина, есть право в случае, если суд приходит к выводу о том, что данная норма УК, ну, с некой долей вероятности не соответствует Конституции, а именно, как мы полагаем, прежде всего, статье 29-й Конституции Российской Федерации о праве на свободу слова и мысли и праве собирать и распространять информацию. Собственно говоря, это одно из базовых прав. Разумеется, данная статья Уголовного кодекса не соответствует данным конституционным нормам, как нам представляется. Но суд, разумеется, опять же, мы не сильно удивились, что отказал нам в обращении в Конституционный суд. Правда, председательствующий судья Горюнова сказала, ну вот хотите, сами потом и обратитесь. Ну, что, да, то есть... возможно, действительно и сделаем, если приговор будет обвинителем, а боюсь, что это наиболее вероятный в данном случае исход. Но, собственно говоря, то, что данная норма, мягко говоря, вызывает большие сомнения в своей конституционности, мне кажется, это очевидно.
Спасибо большое, Вадим Прохоров. Адвокат был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Российские власти законодательно зафиксировали свою монополию на правду о войне вскоре после начала вторжения в Украину. В Уголовном кодексе появилась статья о распространении заведомо ложной информации о российской армии или чиновниках. Наказание до 15 лет лишения свободы. По данным ОВД-Инфо, в России и аннексированных территориях за фейки преследуют уже более 120 человек. Как обычных граждан, выступающих против войны в Украине, например, в социальных сетях или мессенджерах, так и политиков, активистов и журналистов, рассказывает Иван Воронин.
Видео о войне в чате WhatsApp, подмененные ценники в супермаркете с информацией о жертвах в Украине или посты в Фейсбуке или ВКонтакте. Любое сообщение, не согласующееся с позицией Министерства обороны России, правоохранительные органы могут счесть распространением недостоверной информации. Среди более 120 человек, попавших под обвинение, помимо публичных профессий, можно найти как несовершеннолетнего школьника из Новосибирска, хотя его дело и прекратили, так и 60-летнего подполковника МВД в отставке из Томска. Дело против него возбудили одним из первых. Подполковнику в отставке Виктору Лаврентьеву сейчас по решению суда запрещено пользоваться интернетом. Никто не дискредитирует российскую армию сильнее, чем она сама себя дискредитировала нападением на Украину, заявил Лаврентьев изданию «Медиазона». Одним из первых приговоров по уголовному делу о фейках вынес Тверской суд Москвы 8 июля, назначив 7 лет колонии муниципальному депутату Красносельского района Москвы Алексею Горинову за антивоенное выступление на Совете депутатов. Глава Совета Елена Котеночкина тоже под следствием, заочно. Она избежала ареста, покинув страну. В сентябре приговор Горинову устоял в апелляции. Суд сократил срок на месяц. В конце октября Следственный комитет в Нижнем Новгороде впервые прекратил дело против неназванного местного жителя, обвиняемого в фейках за ссылки в соцсетях с видео о действиях российских военных в Буче в апреле. Видео опубликовали до того, как Минобороны официально заявило, что информация о Буче – провокация Украины и коллективного Запада. Под арестом с апреля Александра Скочеленко, художница из Санкт-Петербурга, которую в BBC включили в список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира на 2022 год. Скочеленко обвиняют в замене ценников в супермаркете «Перекресток» на похожие с информацией о действиях российской армии в Мариуполе. С конца апреля под арестом и политик Владимир Карамурза, которому, помимо публичных выступлений против войны и президента Путина, вменяют государственную измену и сотрудничество с нежелательной организацией. Тогда же в апреле Карамурзу признали иностранным агентом. По подсчетам издания «Верстка», практически каждый пятый, включенный в списки иноагентов Минюста, под уголовным преследованием, чаще всего по делу о фейках.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной юрист проекта ОВД-Инфо Александра Баева. Александра, здравствуйте. По вашим данным, о скольких делах существующих, связанных с фейками о российской армии, уголовных делах, идет речь вот на сегодняшний день по состоянию на начало декабря 2022 года?
Вот по тем данным, которые у нас есть на сейчас, мы можем говорить о 124 уголовных делах, которые заведены по данной статье, да, о распространении какой-то заведомо ложной информации о вооруженных силах Российской Федерации. Это статья 207.3, которая появилась в общем пакете сразу несколько, да, вот репрессивных статей и санкций появилась в административном кодексе и в уголовном. И 4 марта эта статья появилась, 124 дела есть на сегодняшний день, и у этой статьи есть две части. Часть 1, и по ней проходит сейчас 42 фигуранта, и часть 2 — это те же самые деяния, распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах Российской Федерации, но, например, с использованием должностных полномочий, с каким-то особым с целью возбуждения ненависти и так далее, ряд каких-то отягчающих обстоятельств. Это 66 человек, и мы знаем еще про 16 дел, в которых нам неизвестна, к сожалению, часть. И в совокупности это 124 дела, которые составляют чуть больше 1/3 из всех уголовных дел, которые мы относим к антивоенному преследованию.
Угу. Ну, таким образом, насколько я понимаю, вот вы сказали об этих двух частях, соответственно, и отличаются наказания, потому что мы помним самый первый приговор по этой статье, который многих потряс, это приговор в отношении муниципального депутата Горинова в Москве. Ему дали 7 лет лишения свободы. Вот теперь прокуратура просит уже 9 лет для Ильи Яшина. Я так понимаю, это все из-за того, что у них вторая часть этой статьи. Но есть люди, которые меньшими наказаниями отделывались и могут отделаться?
Сейчас из всех этих статей мы знаем про 10 приговоров. Действительно, дело Горинова, например, не первое, которое закончилось приговором, но первое, которое закончилось приговором с использованием меры наказания в виде лишения свободы. Там действительно выбраны были совершенно дикие сроки, 7 лет. Часть вторая подразумевает лишение свободы до 15 лет. Вот пока что статистика у нас такая, что есть вот дело Горинова, это 7 лет. Есть еще одно дело, которое закончилось 6 месяцами в колонии поселения. Человек уже вышел на свободу, слава богу. И вот дело Яшина — это третье дело, где было запрошено уже стороной обвинения то наказание, которое они считают наиболее возможным, это уже 9 лет. Да, то есть еще более суровое наказание, чем наказание по делу Горинова. Остальные 8 дел — это либо штрафы в размере от 1 до 3 миллионов рублей, либо по одному из дел было выбрано наказание в виде годовой суммы пенсии человека. И еще несколько дел, связанные с исправительными работами или с условным наказанием. Например, дело Ирины Ген, которое вы знаете как дело о доносе учительницы в школе. Ей дали 5 лет, но условно.
Угу. Скажите, пожалуйста, а какова география вот этих вот обвинений? Где чаще предъявляют людям именно обвинения по этой статье о распространении заведомо ложной информации о российской армии?
География по фейкам – это порядка 50 городов. Всего мы знаем про 68 населенных пунктов, городов или поселений, да, где так или иначе людей преследовали за антивоенную позицию. Вот по фейкам это порядка 50 населенных пунктов по всей России. То есть можно сказать, что география максимально широкая. Победители здесь вот в этом антирейтинге — это Москва, за ней идет Петербург. Потом, не знаю по каким причинам, но следующее — это Татарстан, Республика Татарстан. Там 13 дел, вот про те, которые нам известны, Новосибирск и так далее, уже по нисходящей. И порядка 50, как я повторюсь, населенных пунктов — это те места, где возбуждались дела по фейкам.
Угу. А по вашим наблюдениям, какими были самые экзотические поводы для возбуждения вот уголовных дел о фейках об армии? Или известны ли какие-то совершенно абсурдные дела?
Мне абсолютно все дела кажутся абсурдными, на самом деле, потому что высказывание своей позиции, да, в стране, где это не запрещено с точки зрения Конституции, да, по крайней мере, эти статьи пока что не переписаны, да, это абсурд, да, людей, которые преследуют за слово «война». Ну, например, дело Горинова, несмотря на то, что оно известно, оно хорошо демонстрирует то, как данная статья применяется и как она работает. Напомню, что на заседании муниципальных депутатов Горинов, который до этого просидел 2 недели в спецприемнике, и война его застала там, узнав вот весь этот поток информации о том, что происходит сейчас на территории Украины, он высказал свое мнение о том, что, значит, невозможно проводить там конкурс детских рисунков, когда вот там погибают в Украине дети. И из-за этого высказывания было возбуждено это дело. Но вот, наверное, до 4 февраля 2022 года, я как юрист вот представить себе такую картину и возможность вообще такого преследования я бы, если честно, не могла. Но дела возбуждаются по очень разным мотивам. Если в совокупности смотреть на те фабулы дел, которые нам известны, то мы знаем про несколько болевых точек. Это ситуация по потерям российской стороны, это касается и погибших, и раненых, и взятых в плен. То есть если сообщается информация или человек репостит информацию, которая не высказана официальными властями, то есть это не те данные, которые дает, например, там, вооруженные силы Российской Федерации, то это может быть посчитано как фейковая информация. Также информация по поводу Бучи и Мариуполя, публикация фотографий оттуда, какая-то позиция по этому поводу. Это все дела, которые тоже являются такими болевыми точками для применения этой статьи. Но тут дел достаточно много. И то, что мне тоже кажется абсурдным, и то, что мы наблюдаем именно в этом году, да, количество дел по репостам. То есть если человек репостит какую-то информацию и не пишет в собственном посте, да, что он не согласен с этой информацией, это может быть посчитано как фейковая информация и возбуждено на него уголовное дело. Да, то есть вплоть до такого, что человек сам не является автором этого контента, но он его репостил и не сопроводил это каким-то своим вот комментарием по поводу несогласия. Mm-hmm. А если он еще с этим согласился, то тем более это дело может быть на него заведено. То есть вот такой разброс — это то, что мы видим из этих 124 дел, которые, ну, к сожалению, это нижняя граница, скорее всего, дел, возможно, да, еще больше.
Угу. А скажите, а с вашей точки зрения, вот на этом сейчас следственные органы и правоохранительные органы немножко подуспокоятся, ну, то есть эффект достигнут, успели уже запугать население, и больше не понадобится, ну, какое-то невероятное количество вот этих уголовных дел о фейках возбуждать, чтобы народ особенно тут не распространялся о своих мнениях по поводу происходящего сейчас в Украине. Или, наоборот, вот научатся, натренируются и уже пойдут штамповать эти дела, ну, не знаю, как семечки грызть.
Вот здесь сложно сделать какой-то однозначный прогноз. Мне нет возможности вас не успокоить и не хочется ни в коем случае никого запугивать. Да, мы, конечно, видим, что после каких-то важных для властей событий количество дел административных или уголовных растет, потом с течением времени оно снижается. Ну, так было, например, в прошлом году дворцовое дело, которое началось после того, как опубликовал Алексей Навальный видео про дворец Владимира Путина и вернулся в Россию. Да, сначала возбуждали много дел, потом это количество начало падать. Вот с административными делами, например, по 20.3.3, это тоже дискредитация вооруженных сил Российской Федерации, мы такое можем наблюдать. Да? Резко начали применять ее в самом начале, март, апрель-май, потом это количество постепенно сошло на нет. Но вот с уголовными, точнее, не сошло на нет, оно стало гораздо меньше, но преследование продолжается. А вот с уголовными делами мы пока что не можем найти какую-то вот динамику спада, например, этих дел. То есть они неуклонно из месяца в месяц растут. Чем больше таких вот информационных поводов, которые российские власти на них будут реагировать, тем больше, видимо, вокруг них будут расти каких-то уголовных дел по распространению ложной информации.
Спасибо большое. Александра Баева, юрист проекта ОВД-Инфо, была на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Суд в Иркутской области начал рассматривать дела о массовых изнасилованиях заключенных из ангарской колонии номер 15. В апреле 2020 года, после того, как в колонии загорелась промзона и начался протест, заключенных перевели в Иркутский следственный изолятор номер 1. Там, чтобы выяснить, кто организовал этот протест и заставить подписать заключенных признательные показания, их пытали, в том числе с помощью барсика. Так, по словам осужденных, насильники называли веник, наблюдая и смеясь за их страданиями. Сейчас на скамье подсудимых только разработчики, то есть те самые заключенные, которые могли сотрудничать с администрацией изолятора и пытать других. При этом некоторых жертв изнасилования так и не признали потерпевшими, рассказывает Анастасия Тищенко.
Разработчик по кличке Псих и веник, который насильники называли Барсик, им пытали заключенных. Суд в Иркутской области рассматривает дела о самом массовом изнасиловании осужденных в следственном изоляторе номер 1. Туда в апреле 2020 года привезли заключенных из ангарской колонии, где накануне вспыхнул бунт и начался пожар.
Цех обвалился. вся промзона сгорела.
Чтобы выбить из них признательные показания об участии и организации восстания, заключенных пытали разработчики, то есть другие осужденные, которые сотрудничали с администрацией следственного изолятора. Вот воспоминания одного из потерпевших, Игоря Колосова, опубликованное изданием «Тайга-Инфо».
Разработчик Говорин мне сказал, что если я не признаюсь и не возьму на себя вину, он и другие осужденные изнасилуют меня, и что у него для этого имеется разрешение сотрудников СИЗО-1. Я отказался разговаривать, после чего Говорин ударил меня головой об стену. На четвертый день, не добившись от меня признаний, ко мне применили пытку извращенного сексуального характера. Осужденные, один из которых Алексей Говорин, начали вводить мне в анальное отверстие предмет, похожий на палку, завернутую в целлофановый пакет.
Пытали Колосова заключенные разработчики Алексей Говорин, он же псих, Николай Шадрин, Юрий Картопольцев и Вячеслав Разум. После пыток Колосов все-таки написал явку с повинной, которую, по его словам, требовали следователи по делу о бунте. Так он стал одним из 18 обвиняемых. Выбивали показания из Максима Галяева. Его рассказ публикует «Тайга-Инфо».
Принесли шнур от чайника. Вот этим шнуром они отколачивали ступни ног. Не только пятки, а полностью ступни. Развязали они меня только через 3 или 4 часа.
После этого Галяеву засовывали в уши ручку, а под ногти – иглу. Сейчас дела о пытках в иркутском СИЗО номер 1 дошли до суда. Вот как оценивает показания потерпевших адвокат Игоря Колосова Юлия Чванова.
Ужас, мерзость. Не могла вообще понять, очень долго не могла понять, как такое могут творить люди, потому что то, что произошло с ребятами после того, как их привезли в СИЗО-1, это просто кошмар. Это вообще человеческому мозгу, наверное, это даже не поддается вообще. Не то, что там оправданию, а вообще какому-либо пониманию.
Чванова не может разглашать данные по делу. Ее, как и других защитников, вынудили подписать подписку о неразглашении тайны следствия. Но «Тайга-Инфо» узнала, что кроме избиений, разработчики заставляли заключенных петь патриотические песни до потери голоса, например, «Катюшу» или «Гимн России». Связывали и забрасывали под кровати, заставляли неделями сидеть только на корточках. Изначально следователи возбудили одно большое уголовное дело о пытках заключенных из ангарской колонии. Однако эпизодов и потерпевших было так много, что дела решили разбить на несколько. Так, по второму уголовному делу перед судом предстанут другие разработчики из СИЗО номер 1. Николай Курбатов, Антон Олейников, Илья Гагарин и Алексей Славгородский. Им вменили до 16 эпизодов группового сексуального насилия. Кроме того, часть заключенных из ангарской колонии пытали в следственном изоляторе номер 6. Эти эпизоды также выделены в отдельное производство. Но в июле 2022 года дело неожиданно завершили, не допросив часть свидетелей. Защита потерпевших стала беспокоиться, что аналогичная ситуация может произойти и с расследованием пыток в СИЗО номер 1. Но теперь адвокат Юлия Чванова, например, изменила свое мнение.
Следователя... К концу следствия и вообще при расследовании данного уголовного дела. Они провели огромную работу, за что я хочу сказать спасибо им. Сейчас обвиняемые пытаются каким-то образом препятствовать, в том числе и суду препятствуют, да, всячески. Но я уверена, что данные лица будут привлечены к ответственности, потому что следователи, как я говорила, добыли неопровержимые доказательства и, конечно... У них просто не получится уйти от ответственности.
Чванова надеется, что дело закончится обвинительным заключением. А после на скамье подсудимых окажется и администрация следственного изолятора, с подачи которой разработчики и пытали заключенных.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Протест заключенных ангарской колонии, а позже и пытки в иркутском и ангарском следственных изоляторах почти сразу попали в фокус внимания правозащитников, в том числе и фонда в защиту прав заключенных. Эксперт этого фонда Петр Курьянов сопровождал дело практически с самого начала. Сейчас он как раз в Иркутске, и вот что нам рассказал.
8 декабря были назначены... Предварительное слушание – это первое заседание по нашему первому большому пыточному делу в Иркутске. Обвиняются вот конкретно по этому делу, проходят 4 разработчика, их обвиняют около десятка преступлений, эпизодов преступления 132 Уголовного кодекса. Это сексуальные... действия сексуального характера. В общем, там такой был конвейер, что всех насиловали веником. Некий такой Говорин, был старшим, судя по материалам дела. Ну, оно так и действительно было. Сидел в камере, старший в смысле от оперативников, от администрации СИЗО. Они ему подходили, давали задания. Периодически в камеру сажали нескольких человек. Это сразу после произошедшей акции ВК-15 «Ангарская». И всех подряд били, молотили, связывали руки, ноги, на голову шапку одевали. И в общем-то, практически всех в задний проход засовывали веник, ну и прочие предметы. Заседание началось, привезли из 4 подсудимых всего 2. Это Шадрин и Картопольцев. 2 привезли, 2 не доставили. Значит, судья сказала о том, что их не доставили, потому что они отбывают наказание ВК-15, и не так просто их привезти. А эти 2 находились в СИЗО, и поэтому их доставили по первому требованию. И заседание, в общем-то, и прошло бы и без участия вот 2 подсудимых. Но, значит, было заявлено Шадрином, и Картопольцев, да, его поддержал, было заявлено несколько ходатайств, в том числе о возвращении дела прокурору, об исключении доказательств, о признании там ряда доказательств недопустимыми, значит, на том основании, что проведены они, получены они с нарушением. В общем, называли там те или иные конкретные, на их взгляд, нарушения. И, в общем-то, возникла необходимость, и прокурор сама сказала, что да, действительно необходимо отложиться и повторить, вот, привести тех 2 основных разработчиков, которых не хватает. Отложились на 26 декабря. Очень важно, чтобы это первое дело было рассмотрено, и все те обстоятельства, которые получили свое отражение в материалах дела, они, по ним была получена оценка суда, чтобы закрепили как-то вот те обстоятельства, которые имеют важное значение для последующих уголовных дел. Всего их порядка 4 у нас по Иркутску. СИЗО-6, еще одно СИЗО-1 и по сотрудникам по 286 Уголовного кодекса. Их несколько человек все-таки решили они привлечь тоже к уголовной ответственности. Ну, например, почему это важно? Важно, например, потому что в суде, ну, так было на следствии, так было выгодно следствию. Значит, приведен мотив такой, что вот эти разработчики, они как бы из чувства личной неприязни, поскольку эти заключенные там приехали после массовых беспорядков ВК-15, а они якобы такие положительные сами, эти разработчики, и вот на личной почве у них произошел конфликт, и они захотели их понизить вот именно в сексуальном таком плане, сделать опущенными. Но в суде, опять же, мы будем намеренно задавать вопросы, и все эти обстоятельства, конечно же, будем пробовать, пытаться, что говорится, разобрать по косточкам, да, потому что, ну, все, значит, не секрет, что они сами не скрывают, разработчики, что прежде всего они каждого пытались склонить к написанию тех или иных явок с повинной, тех или иных объяснений, пытались склонить в результате вот избиений, сексуального насилия, пытались склонить, чтобы те написали, значит, нужные им показания относительно участников массовых беспорядков. Ну, вот ту версию, им нужны были письменные показания, объяснения, ту версию, которую озвучил в самом начале Следственный комитет, министр юстиции, о том, что это спланированная акция, что вот это вот все. Но если... Ну, очень много противоречивых, сейчас можно долго, конечно, рассказывать, очень много противоречивых таких моментов, и, на мой взгляд, здесь должна быть еще, прежде всего, жирной строкой проходить по всему этому делу, что все это было под руководством конкретных оперативных сотрудников. У нас даже вот в первом этом деле есть показания свидетелей, что к двери подходил оперативник Верещак. Это сын того самого экс-начальника ИК-15, колонии Верещака. Оперативник, он в СИЗО-1. Плюс подходил некий Федюнин. Они о чем-то разговаривали с этим старшим разработчиком. После чего, значит, разработчики принимались, ну, делали те или иные приспособления, вязали простыни, готовились к встрече тех осужденных, которые прям вот минут через 5-10 к ним же в камеру и заводили, забрасывали буквально. Безусловно, в этом судебном разбирательстве мы должны получить доказательства, свидетельства, показания того, что, безусловно, все это зверство, весь этот садизм запредельный был прежде всего по прямому указанию таких оперативников, как Верещак, Федюнин, ну там и ряд других.
Эксперт фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Российские власти взяли курс на запрет информирования общества о протестах, преследуя журналистов и общественных наблюдателей. Считают авторы доклада «Тебя все равно задержат» из правозащитной организации Amnesty International. Со времен акции в поддержку Алексея Навального зимой 2021 года массовые задержания и так называемые предупреждения о недопустимости нарушения закона коснулись десятков журналистов. В условиях военной цензуры многие из них вынужденно покинули Россию. Иван Воронин поговорил с директором Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Натальей Звягиной.
Наталья, какие ключевые выводы этого доклада вы бы отметили в первую очередь?
Важно понимать, что доклады Amnesty International, они рассчитаны на максимально широкую аудиторию. Речь не только о россиянах, которые отлично разбираются в текущей ситуации, но и для глобальной публики, для тех, кто живет в Америке, центральной, южной, в Африке, где угодно. Соответственно, этот доклад сконцентрирован вокруг двух типов людей, которые участвуют в публичных мероприятиях и даже не участвуют, скорее наблюдают за ними. Это либо журналисты, либо наблюдатели. Люди, которые специально пришли посмотреть, насколько законодательство о публичных собраниях соблюдается в рамках того или иного мероприятия. В докладе проведено несколько случаев, когда журналисты подверглись давлению за их работу во время публичных мероприятий. Не только журналисты, но и блогеры. В этом смысле достаточно широко мы смотрим на происходящее. И также разбираем те случаи, когда именно люди, которые работают как наблюдатели, которые тоже специально даже себя стараются обозначать, какие-то специальные жилетки имеют, какие-то специальные там значки аккредитации, все равно тоже сталкивались с давлением.
В докладе делается вывод о том, что это целенаправленная политика властей именно по выдворению журналистов и правозащитников, наблюдателей за пределы митингов, в том числе для того, чтобы информация не распространялась. Но если пройтись по конкретным кейсам, например, в докладе упоминается дело, история Федора Худокормова, журналиста, которого в феврале прошлого года толкнул и дважды ударил по голове сотрудник ОМОН. Но, исходя из видео, можно сделать вывод, что все-таки это была конкретная неприязнь конкретного сотрудника ОМОН, который, видимо, из чувства безнаказанности ударил журналиста, прекрасно понимая, что перед ним именно журналист. И, исходя из этого, почему делается вывод именно о том, что это целенаправленная политика властей, а не, например, частные конкретные злоупотребления полномочиями со стороны полицейских на каждом конкретном митинге?
Каждый конкретный полицейский все равно руководствуется какой-то рамкой, которая задана. Эта рамка в том числе опирается на ощущение безопасности того или иного поступка, безнаказанности какого-то зла и привели, не знаю, преодоление своих полномочий. В данном случае мы говорим о том, что массовые случаи, которые были, действительно их много, не один, не два. Сотрудники видят такие истории, видят безнаказанность и понимают, что рамка свобода для них расширяется. И, конечно, если нет вот этой реакции государства, нет политической воли и инструментов, которые позволяют сказать «стоп, вот здесь у нас гарантии начинаются, сюда мы уже не идем», конечно же, полицейские свою личную неприязнь могут реализовать совершенно спокойно. И этого не должно быть. Мы как раз говорим о том, что важна рамка. И эта рамка может быть взята и из международного законодательства, и из национального, которое, несмотря на то, что Россия вышла из Совета Европы, все равно остается в постановлениях Конституционного суда, в постановлениях Верховного суда, которые затрагивают тему свободы собраний, и, в общем-то, в довольно богатой как бы, вот этой национальной практике вот эти какие-то стандарты, в том числе европейские и международные, хорошо отражены.
Само законодательство в митингах носит уведомительный характер, то есть на массовые акции их организаторы должны только уведомить власть. В том числе, исходя из этого, мы знаем, что за последние 5 лет, пожалуй, еще уже идет на 1000 человек незаконно арестованных или сначала задержанных на митингах. Но особое внимание в вашем докладе уделяется именно журналистам и правозащитникам. Почему? Несмотря на то, что есть огромное количество незаконных задержаний и простых мирных участников акций.
Да, мы говорим о том, что надо сконцентрироваться именно на этих категориях, поскольку они меньше всего защищены текущими нормами. С одной стороны, мы видим, что да, есть специальные правила для журналистов, которые обязывают обвязаться оберегами, надеть специальную жилетку. С другой стороны, мы видим, что эти обереги не срабатывают, потому что вычисляют участников не по жилеткам, а по лицам. Камера тебя распознала, а при этом у нее там нигде в алгоритме не заложено, что ты журналист, у тебя вот жилеточка, к тебе точно так же могут вломиться с обысками, а ты вообще-то выполнял свои должностные обязанности. Я уже не говорю о том, что в принципе присутствие в месте публичного мероприятия не должно никаким образом вызывать вопросов, если ты там при этом не совершал каких-то прям опасных преступлений отдельных совершенно, не за сам факт участия в публичном мероприятии.
В докладе упоминается, что большое число редакций независимых медиа вынуждены были покинуть Россию, потому что их продолжение работы угрожало им и административной, и уголовной ответственностью. В принципе, власти свели их действия к невозможности продолжать работу в привычном формате. По данным УВД-Инфо, за 9 месяцев войны в России задержали почти что 20 тысяч человек, 19,5. Причем 15 тысяч из них в первый месяц. Можно ли сделать вывод, что или на дефицит информации о задержанных и вообще об акциях протеста против войны в Украине повлиял тот факт, что журналисты уехали? Или все-таки это речь про репрессии и их фактор страха, который в итоге возымел действие?
Я бы согласилась и с первым, и со вторым выводом, но, безусловно, если люди не знают о том, что происходит, если люди видят, что их выход куда-то не увидит власти, не увидит публика, потому что к ним не придет журналист, который, извините, такой же человек, и он в какой-то момент тоже боится в конечном итоге. Безусловно, это охлаждает активистов выходить. Люди продолжают выходить и что-то делать, но недостаток освещения их активности тоже присутствует. Мы видим, у кого-то друзья есть, все равно продолжают люди выходить, но какое-то существует общее мнение, что вот в России никто не выходит. Но это не совсем так, да? Будем честны.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19.05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.